В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Скиф в памяти Сергея Курехина», «Арлекин в Петербурге» и «История вермахта Гвида Кноппа». Ко Дню Победы историк Илья Смирнов представляет книгу Гвида Кноппа «История вермахта. Итоги». Русский перевод издательства «Питер Пресс». Это, как вы, наверное, поняли, взгляд на победу с другой стороны. В нашей программе уже звучал материал о германской историографии Второй мировой войны. И что же конкретная книга профессора Кноппа?
Книга имеет прямое отношение к нашей стране. Не зря она вышла в серии «Третий Рейх и СССР. Противостояние». Автор представлен как один из лучших в мире специалистов по истории Второй мировой войны. Но он, я бы уточнил, все-таки историк-популяризатор. И книга популярная. Это не последовательная история вермахта, такую тему не раскрыть на 270 страницах. Скорее, это очерки, характеризующие гитлеровскую военную машину и состояние отдельных ее винтиков на разных этапах противостояния с человечеством. Авторская позиция – не академический изыск, а то, что характерно для массового сознания. И у нашего читателя взгляды Гвида Кноппа, по-моему, не должны вызывать отторжения накануне Дня Победы. Напротив, из истории вермахта можно извлечь много поучительного не только по поводу прошлого, но и по поводу настоящего, как немецкого, так и нашего российского. Ну, во-первых, автор – антифашист. Он не допускает никакой героизации, романтизации военных преступников. Наверное, я сам отзывался бы о профессиональных качествах немецкой армии более почтительно. Но достаточно справиться в специальной литературе, при каком соотношении сил она начинала проигрывать. Другой вопрос, можно ли вообще отделить профессиональные критерии от нравственных в этой сфере, как и в любой другой. И Кнопп не отделяет. Он начинает свой рассказ с известной выставки «Преступления вермахта» и четко формулирует некоторые истины, которые в российском общественном сознании как-то затуманились. Позвольте, я процитирую. «Поход на Россию был, без сомнения, политическим и военным стержнем Второй мировой войны в Европе. Польша, Норвегия, Франция, Югославия – все эти наступательные цели в итоге были лишь увертюрой перед непосредственным сражением за жизненное пространство на Востоке и борьбой с еврейским большевизмом. Но это была не только война Гитлера, это была и война немецкого генералитета. Гитлеру не нужно было заставлять генералов участвовать в нападении на СССР. Они сами хотели этого. И их устраивало то, как эту войну ведет Гитлер». В «Майн кампф» завоевание России называлось «миссией немецкого народа». Незадолго до захвата власти Гитлер перед ведущими военачальниками озвучил конечную цель своей политики – завоевание и беспощадная германизация восточного пространства. Очернение большевизма, так же как и оскорбление восточных народов, называемых славянскими нелюдями, являлись основными стереотипами пропаганды Геббельса. Далее, особый характер войны на Востоке проявился в том, что, опять же цитирую, «в отличие от польских и французских солдат, красноармейцы боролись с немецким агрессором гораздо более ожесточенно, до последнего патрона. Советские замполиты создавали идеологический остов Красной армии, они были столпами сопротивления против вермахта». В книге постоянно подчеркивается, что для гитлеровцев антисемитизм был неотделим от антикоммунизма. Евреи, считали они, являлись сторонниками большевистского государства, повстанцами, убийство которых приветствовалось. СС и вермахт отличались, но образ врага в лице еврейского большевизма был для них один – обращение с военнопленными. В том, что приказ уморить военнопленных голодом действительно был отдан, сомнений нет никаких. Миллионы красноармейцев должны были умереть, и это вполне вписывалось в логику немецкой тактики ведения войны против Советского Союза. И еще важный момент. Как началась эта война? Предположение, что Сталин планировал в ближайшее время нанести удар по Германии, не основывается ни на одном внушающем доверие документе. Хотя в 1941 году пропагандистскому тезису о превентивной войне, предупреждающей агрессию Советского Союза, верили многие солдаты, немецкие солдаты. «Сопротивление в вермахте» – этот раздел книги Кноппа приобретает особую актуальность после выхода на экран операции «Валькирия». И знаете, чем больше я читаю и смотрю на эту тему, тем меньше понимаю. Есть несомненный факт. Попытка переворота 20 июля 1944 года, когда граф Штауфенберг покушался на Гитлера, а фельдмаршал Вицлебен пытался переподчинить себе армию. И от этого конкретного события в прошлое выстраивается история многолетнего принципиального противостояния благородной аристократии с обезумевшим психопатом и его невоспитанными поклонниками из мюнхенских пивных. А события 1944 года – лишь последний эпизод конспирологической драмы. Дальше я ставлю вопрос, а на каких источниках она основана? Оказывается, на частных беседах, записях, воспоминаниях. Но историк, как и детектив, не может верить на слово свидетельским показаниям. Их нужно сопоставить с фактами. Например, с официальной биографией Вицлебена, за какие заслуги он стал фельдмаршалом. Нас в школе и в институте учили, что именно немецкая элита, экономическая и военная, привела Гитлера к власти, и отделить ее от нацизма невозможно, поскольку это одно и то же. И судя по фильму «Гибель богов», на Западе многие тоже склонялись к этой версии. У профессора Кноппа в книге вроде бы фигурируют военные заговоры против Гитлера еще до начала войны. Но смотрите, как они поданы. Офицер Абвера записывает, подчеркиваю, записывает, как начальник генштаба Гальдер стоял перед ним в слезах и, плача, рассказывал, что уже несколько недель ходит с пистолетом к Гитлеру, чтобы, возможно, его застрелить. Потом к фюреру пошел фон Браухич. Без пистолета, просто поговорить по душам. Но Гитлер так накричал на Браухича, что оба антифашиста раздумали совершать переворот. И занялись чем? Разработкой планов агрессии против Франции, Бельгии, Югославии. Далее везде. По-моему, даже благодарный потребитель сериалов типа «Штрафбат» не может принимать подобное всерьез. Сотрудничество СС с армией всегда проходило без осложнений. Это цитата. А если конфликты все же возникали, ну что ж, вот воспроизведенный в книге рассказ полковника Киттеля. «Я сказал, я приму меры, сел в машину и подъехал к полицейскому и сказал, если вы расстреливаете людей в лесу или еще где-нибудь, где этого никто не видит, то это ваше дело. Но мы берем питьевую воду из колодца, это же будет трупная вода». Конец цитаты. Принципиальный конфликт, не правда ли? Один из руководителей заговора 1944 года, генерал Штюльпнагель, цитирую, считался гуманистически образованным эстетом. В тылу его армии действовала зондеркоманда. Штюльпнагель беспокоился о бесперебойном сотрудничестве между армией и командой. Предпочтительной целью считались еврейские и коммунистические жители. Пример Штюльпнагеля показывает, что можно было разделять примитивные представления Гитлера о еврейском большевизме и одновременно рассматривать диктатора как угрозу для будущего Германии. Другой заговорщик – фон Тресков, национально-консервативный офицер, у которого тоже был образ врага в лице большевизма. В этом его взгляды совпадали с Гитлером. Война против Советского Союза летом 1941 года захватила его целиком и полностью. Генерал Гёпнер летом 1941 года одним из первых начал практиковать уничтожение русских деревень, возле которых были замечены партизаны, ну и так далее. Так о чем же заговорщики спорили с лояльными гитлеровцами? О принципах или о тактике? И что их не устраивало? Нацизм как таковой или его неизбежное поражение в 1944 году, когда огонь от подожженных ими русских деревень подступил к собственным особнякам и имениям. Позиция Кноппа не очень ясная. В одном месте он прямо связывает миф о чистом вермахте с интересами военных преступников, которые в Федеративной Республике, цитирую, «могли беспрепятственно начать новую карьеру в сфере экономики и политики». В других местах сам подобные мифы воспроизводит. Неясности отчасти могут быть связаны с тем, что автор вполне в традициях западной историографии сторонится всего объективного и закономерного, то есть вопросов о социально-экономической природе. Но нельзя не сказать о качестве перевода и вообще редакторской работы в книге. Фамилию переводчика я так и не нашел. Не мудрено. Порою создается впечатление, что переводила компьютерная программа типа корчевателя. Модель снискал себе уже во время русского похода славу благосклонного оборонительного тактика. В июне 44 года немецкая военная авиация со своими 20 самолетами и так далее. Все время сетуешь, что нет отечественных примечаний к переводной литературе. Здесь они есть. Но, во-первых, совершенно непонятен принцип их расстановки, как и подбора иллюстраций. Во-вторых, не сказал бы, что они облегчают понимание. Вот, например, справка, кто такой фельдмаршал Рейхенау. Печально известен как один из немногих среди высших военачальников вермахта, активно поддерживавших нацизм. Конец цитаты. То есть, нацистские генералы не поддерживали самих себя. Пассивно прошли огнем и мечом всю Европу и нашу страну почти до самой Москвы. Слава богу, нашлись люди, способные этих пассивных эстетов остановить.
Книгу Гвида Кноппа «История вермахта. Итоги» рецензировал Илья Смирнов.